Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Осторожно, спойлеры». Сегодня мы с моей соведущей Ириной Турава будем обсуждать творчество прославленного американского режиссера Джеймса Кэмерона. Привет, Ирина.
Привет, Артур. Добрый день, уважаемые наши слушатели. Или вечер, или утро. И, Артур, у меня знаешь, какая идея зародилась, пока я шла сюда? Может быть, мы будем начинать наш подкаст с какой-то новости в мире кино? Как ты на это смотришь?
Идея замечательная, тем более, что, слава богу, у нас сегодня... Да, в принципе, всегда новостей хоть отбавляем, можем регулярно делиться самыми свежими новостями, информацией.
Да, я хотела бы, знаешь, обсудить интересную такую вещь. Мини-сериал «Клеопатра». Ты слышал что-то об этом сериале?
Нет, для меня это что-то новое.
И помнишь, мы обсуждали еще новый проект Дени Вильнёва, фильм «Клеопатра».
Помню, помню.
Так вот, в сети появилась такая информация, что осуждают шоураннеров за то, что сейчас тот мини-сериал, который выходит на Netflix, назван документальным, но там играет темнокожая актриса.
Вот это я видел, всю эту историю, точнее, ту шумиху, которая началась из-за того, что, да, действительно, актриса не того цвета кожи, скажем так.
Ну, и они сейчас поменяли... документальное слово на вымышленную историю. При этом там все факты, все остается, но из-за того, что актриса темнокожая, пришлось им сделать такую поправку. Но при этом еще одна интересная новость. Дени Вильнёв пригласил на главную роль, знаешь кого? Зендею.
Барабанная дробь. При всей нашей любви к Зендею, но, наверное, это опять мискаст. Почему такое происходит? Как вот это все это дело объяснить, друзья?
Ну, наверное, это современные тенденции. Сейчас темнокожая русалочка, это никак, в принципе, не мешает новому фильму Disney. Я за то, чтобы появлялись разные люди разного цвета кожи. А ты как к этому относишься?
Я тоже совершенно толерантно к этому отношусь, потому что любые представители нашей планеты, любые жители тех или иных стран имеют право на то, чтобы быть представленными в кино, вне зависимости от расы, от языка, от цвета кожи. Но если мы говорим о каких-то исторических фильмах, в историческом кино, то, наверное, все-таки имеет смысл поддерживаться этой самой истории. Наверное, в один прекрасный день мы увидим какой-нибудь байопик об Адольфе Гитлере, который будет азиатом, я не знаю, там, или Владимир Ильич Ленин, который будет темнокожим. Ну, это все вызывает, конечно, совершенно другую реакцию у нас.
Ну, вызывает вопросы, да. Ну, кстати, никакого возмущения по поводу роли Зендеи не было в сети. Ну, надо, наверное, дождаться официальной информации, насколько вообще это правда, ее приглашение на главную роль. Посмотрим, что будет. Но потрясающе красивая актриса играет в мини-сериале Адель Джеймс. Сериал называется «Королева Клеопатра». И я бы посмотрела. 10 мая выходит первый эпизод.
Это будет мини-сериал, так понимаю, как ты сказал. То есть, получается, у нас будет один сезон и, наверное, 5-6 серий, что-то в этом духе.
Да, скорее всего, да.
Это здорово, я очень люблю мини-сериалы. Как я уже нередко высказывался в нашей передаче, я в последнее время с трудом вообще выношу, в принципе, сериалы как таковые, потому что шоураннеры пытаются растянуть на несколько серий то, что можно уложить в один час.
Да, согласна. Я тоже больше люблю мини-сериалы. Ну, и мы напоминаем, что мы периодически советуем и сериалы, и мини-сериалы, и фильмы в нашем телеграм-канале, который так же, как и наша передача, называется «Осторожно, спойлер».
И, что немаловажно, мы с Ириной стараемся еще вас предостерегать. То есть мы берем на себя всю эту ответственность, мы оберегаем вас от ненужных фильмов, от фильмов сомнительного качества. То есть мы всю эту грязную работу делаем за вас. То есть можете смотреть наш телеграм-канал и узнавать о том, что смотреть не нужно.
Да, ну и переходим к главному герою. Это фильм «Аватар», новый «Аватар» Джеймса Кэмерона. И мы, конечно, не могли обойти его стороной. И, признаться, я не собиралась его смотреть, Артур, но благодаря тебе я это сделала и, в принципе, не пожалела, несмотря на то, что у меня остались некоторые к нему вопросы. Но об этом позже. Наверное, по традиции я начну с книги, да?
Обязательно.
И, как вы помните, уважаемые слушатели, я стараюсь привязать выбор литературного произведения к кинокартине, которая у нас на повестке. А так как на повестке у нас главный герой обсуждения – это «Аватар», в котором одной из главных тем, на мой взгляд, является призыв к отказу от черно-белого видения, который делит мир на своих, на чужих. И вот именно поэтому я выбрала сегодня современную литературу, такой дебютный, очень яркий роман молодого автора, переводчика, кинокритика Михаила Захарова. Роман называется «Дорама-роман». Действие разворачивается с 1996 по 2018 год. И эта книга и не роман вовсе, а... это, в принципе, указано в аннотации, ее невозможно отнести к какому-либо определенному жанру. Это сборник эссе на самые разные темы, которые балансируют между личными и сверхличными. Например, от откровенного рассказа о том, как непросто было автору в его период взросления, становления его личности, в принципе, быть собой, то есть молодым человеком корейского происхождения, нетрадиционной ориентации в России, до великолепного просто анализа творчества режиссеров Оливье Асаяса и Клэр Дени. С удовольствием просто прочитала его анализ. И внутри, вот между вот этими условными границами, которые я обозначила, сокрыто еще множество любопытного. Если вы хотите узнать, чего именно, то спойлерить я не буду. Оставляю интригу, берите книгу в руки. Это великолепное. Пронзительная, зрелая и, если хотите, профессиональная проза. Книга очень смелая и очень откровенная. Если вы относите себя к консерваторам, к традиционалистам, а значит, к ханжам, эта литература не для вас. Имейте в виду, ну и еще имейте в виду, что это 18+. Когда я читаю книги, написанные вот таким вот современным, но при этом очень богатым языком, я понимаю, что русская литература жива, она продолжает развиваться, радовать и удивлять.
Спасибо за очередную рекомендацию. Спасибо, что поделилась. Мы, конечно же, берем на заметку эту самую новость об этой книге. Что ж, наверное, перейдем к нашему главному герою, к нашей рок-звезде, к фильму «Аватар 2. Путь воды». Прежде чем, я полагаю, мы перейдем к обсуждению сиквела, давай поделимся вообще, в принципе, коротко нашими с тобой впечатлениями о просмотре первой серии этого фильма, первой части, потому что наверняка я, так же, как и ты, наверное, смотрел ты его в кино.
Да, конечно, да. Тогда еще была такая возможность.
Да, это был совершенно невероятный опыт, как, наверное, и для вас, дорогие радиослушатели, когда мы впервые столкнулись с подобным эффектом 3D. Всем известно, что эффект 3D существовал и до «Аватара», но наиболее ярко он был использован именно в этом фильме, в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года. Тогда мы все впервые с этим делом столкнулись настолько масштабно, настолько внушительно. Я помню, это было в Москве. Я с моим другом, мы пошли в кино. Был ажиотаж полнейший. К сожалению, нам достались билеты только в первом ряду. То есть вы понимаете, что это такое, смотреть «Аватар» в первом ряду. Это был не самый лучший опыт, но даже находясь в этом самом первом ряду, я смог получить невероятное удовольствие, потому что эффект 3D был действительно необыкновенный. Именно в 3D и нужно было смотреть вторую часть. К сожалению, в моем случае это не произошло. Понятно, что при желании можно было, находясь на территории Российской Федерации, найти кинотеатр, где этот фильм демонстрировался, но все-таки давайте будем говорить на чистоту. Сегодня не так просто находить кинозалы, где показывается официально тот или иной голливудский фильм.
Да, ну, я, когда вышла первая часть, как и большинство, наверное, зрителей, как и ты, Артур, я была поражена тем, что я увидела, и как сейчас помню момент, как пыталась отмахнуться от летящего мне прямо в глаза одуванчика, то ли 3D-эффект, то ли необычный для того времени визуал, то ли все вместе, но этот фильм побил все рекорды проката и выглядел как начало такой грандиозной саги наподобие «Звездных войн» или «Властелина колец» или «Игры престола» со своим уникальным лором, со своим уникальным миром. Но, как выяснилось, у Кэмерона был свой план. Как, например, у Дэвида Линча, который вернулся с третьей частью «Твин Пикса» спустя годы, или как у Ларса фон Триера, который снял третью часть своего королевство через 10 лет. И Кэмерон просто наплевал на фактор быстроты и оправдания зрительских ожиданий и вернулся со своей второй частью «Аватара» через 13 лет. И вот отсюда, кстати, вырастает моя самая главная претензия ко второму фильму. Подобные фильмы, такие блокбастеры, главным достоинством которых является наличие уникальных спецэффектов, и в которых отсутствует какая-то сильная философия, гениальная игра актеров, потому что там, ну, очень много графики, да, и неугасаемая какая-то уникальность. Вот такие фильмы, их надо снимать и показывать своевременно, не тогда, когда у зрителя уже случилось перегорание.
Я бы продолжил список, который ты обозначила Джорджем Лукасом, который также снял «Звездные войны». Он вернулся, там, не знаю, спустя 1000 лет, наверное, и очень интересным образом поступил. То есть он, получается, что сделал? Он снял приквелы спустя много лет. Mm-hmm. И сегодня очень сложно смотреть 4-й эпизод «Звездных войн» после того, как мы посмотрели, например, «Месть ситхов», который, я считаю, одним из лучших фантастических экшн-фильмов, и потом мы начинаем смотреть первый старые фильмы Джорджа Лукаса, которые совершенно теряются на фоне безумных спецэффектов наших дней. А что касается «Аватара», то абсолютно с тобой согласен. Точно не имело смысла делать такой огромный перерыв в 13 лет. Понятно, что за это время со зрителями могло произойти все, что угодно. И интерес мог претерпеть абсолютно разные метаморфозы к этому фильму. Однако касса говорит об обратном. Мы знаем, что сегодня «Аватар» побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Давайте будем признавать также, что существуют разные источники. В разных источниках приводятся разные данные относительно кассовых сборов. Кто-то по сей день говорит, что фильм «Мстители. Финал» остается самым кассовым фильмом в истории кино. Другие, наоборот, утверждают, что рекорд «Аватара» побит не был. Но, тем не менее, они все примерно на одной и той же планке находятся. И «Путь воды» собрал огромное количество денег. Это практически 3 миллиарда долларов. То есть, понимаете, о каких суммах идет речь. И волей-неволей начинаешь думать и полагать, что Джеймс Кэмерон все делает правильно.
Я помню, как эти сводки во всех телеграм-каналах и во всех пабликах, связанных с кино, как публиковалось, побьет ли «Путь воды» «Титаника» или нет, побьет или нет. Ну, в итоге, да. И, ну, это не то кино, конечно, к которому зритель захочет вернуться с ностальгией. А наоборот, 100 раз подумает, прежде чем приступит к просмотру. Ну, вот как я, боясь испортить впечатление от первой части. То же самое, например, произошло для меня с «Матрицей». Создатели просчитались. Вместо толп ностальгирующих фанатов они получили провал в прокате. Кэмерон не получил провал в прокате. Но, тем не менее, знаю многих, кто не смотрел и не собирается смотреть вторую часть. «Матрицу» вторую я не посмотрела и тоже не собиралась смотреть, как я уже сказала, второго «Аватара», если бы не ты, не наша передача, в которой мы, наверное, просто не имели права не обсудить это кинособытие. Давай напомним, что вообще тут происходит, какова экспозиция сюжета. Джейк Салли, ставший новым предводителем народа Нави, он зажил счастливой семейной жизнью с Нейтири и с 3 детьми, 2 мальчика и девочка. Семья Салли также усыновила девочку, ребенка покойной доктора Августин, которая загадочным образом появилась на свет уже после ее смерти. И как это часто бывает, счастье героев длилось недолго. Убитый полковник Майлз перевоплотился в «Аватара», в него была загружена вся информация, и начал готовить новое нашествие на Пандору. На этот раз его цель была навсегда убить, отомстить предателя Салли.
Я что хотел добавить в отношении «Матрицы». Мы сейчас вернемся к твоей последней мысли. Ты вела речь о второй «Матрице» или о последней «Матрице», которая четвертая?
О последней, да, конечно.
Она совершенно безобразная, которую даже смотреть не стал, потому что там по трейлеру было все ясно, к сожалению, что это безобразие полнейшее. И что самое печальное во всей этой истории, что создатели на пресс-конференции открыто и сказали, что мы просто пытаемся заработать деньги. Этот фильм не имеет ничего общего с творческим подходом к авторскому подходу со стороны создателя. Это было просто собирание денег, на чем они прогорели, к моему большому удовольствию. То есть, если мы говорим о первых 3 фильмах о «Матрице», это были произведения искусства.
Нет, конечно, я говорю о фильме, который показали в прошлом году.
Да, это безобразие, это преступление против кинематографа. Вот. А что касается «Пути воды», если я правильно склоняю название фильма. То да, ты совершенно все правильно описала. И вот слушая все это описание, в очередной раз я понимаю, насколько, конечно, все прозаично получилось во второй части.
Очень, да.
Я бы не сказал, что первая часть, первая история «Аватара» отличалась какой-то гениальностью. Наверняка все вы, дорогие радиослушатели, помните первый фильм «Аватар». Да, он был прекрасен по многим причинам, но наверняка у многих из вас возникали ассоциации с другими голливудскими фильмами, где похожие истории возникали и не менее искусно были описаны.
К примеру, с мультфильмами тоже, да?
Очень это часто тоже «Покахонтас». Это «Танцы с волками» с Кевином Костнером, где абсолютно такая же история, просто в другом сеттинге, сеттинге индейцев и завоевателей. Здесь абсолютно та же история была, но просто... Тем не менее, все это было показано, да, абсолютно с тобой согласен, исключительно красиво. И мы все на это купились. И сейчас же я слышал огромное количество претензий, я не беру сейчас даже в расчет кинокритиков, я даже просто в кругу своих друзей слышал, насколько не удался второй фильм «Аватар». Тем не менее, я решился на просмотр. И я хочу сказать в ответ всем недоброжелателям, что если вам понравился первый фильм, то вы также получите удовольствие от второго, потому что он практически не отличается от первой части. Да, возможно, мы все ждали чего-то нового, какого-то выступа вперед, какого-то сдвига вперед в смысле технологических новшеств. Однако я не буду об этом говорить вслух, потому что я этот фильм смотрел дома, я не смотрел его на большом экране. Возможно, невозможно, а точно я слышал от людей, которые смотрели «Путь воды» на большом экране, они были в совершенном восторге.
Давайте. Опять же, визуал. Да, слушай, ну, помимо визуала, для меня вот очень важна составляющая сюжета.
И ты знаешь, да. Сюжет все-таки, он воспринимается иначе, когда мы смотрим какой-то фильм на большом экране. Да. Если он изначально рассчитан на большой экран, даже какие-то прозаичные вещи, они все-таки кажутся иначе. Они воспринимаются под другим углом.
Конечно, особенно если это 3D. Если фильм рассчитан на то, что его будут смотреть в 4D, в 3D и так далее. Ну, здесь надо отметить все же. Кэмерон более зрело подходит к философии мира, которую он создает и показывает, что очень важно, на мой взгляд, и в первой части, и во второй истории. Все его повороты сюжета, они очень универсальны. Вот судьбу, которую приходится проживать народу Нави, проживали все малые и все захваченные народы. Здесь можно увидеть и индейцев, как ты сказал, там, австралийцев, абхазов, в конце концов. Да, и вот когда есть в сюжете некая общая боль, которая может быть близка каждому, драматическая составляющая будет работать. И она действительно тут работает. И вот, возвращаясь к философии Кэмерона, к философии воды, которую он показывает в новой части, которая до этого тоже была ему не чужда, да, его вообще называют режиссер-маринист, если вспомнить «Титаник». Но тут вода – это не только разрушительная стихия, как это показано в «Титанике», хотя и это здесь тоже есть. Ведь кульминация сюжета происходит в «Аватаре» во время крушения судна. И тут такая тоже есть отсылка к главному шедевру Кэмерона. Так вот, что такое вода в новом «Аватаре»? Она не только формирует общую красивую картинку, но и акцентирует смысловую часть фильма, которая основана на темах некого духовного поиска, цикличности жизни, какого-то энергетического баланса. Вода, как самая, назовем ее эзотерическая, да, эзотерическая из мировых стихий, учит главных героев адаптироваться к тому механизму, в который они попадают, к механизму Вселенной, не с помощью мозга. Помнишь тот момент, когда они приезжают к новому племени, а через чувственное переживание, то есть полное соединение с природой, как их учат, то есть отключите свой мозг. Начните чувствовать сердцем. Очень это хорошо показано, да, когда водное племя учит представителей лесного племени просто отключиться и учиться успокоиться, верить в себя, начинать дышать правильно. Это были прям методы борьбы со страхом и паническими атаками. И какая-то некая такая, знаешь, от Кэмерона проповедь постулата «Все в нас». Надо в это поверить, нужно отключить мозг, нужно заглянуть внутрь. Вот эта составляющая мне очень понравилась в фильме. Но что касается каких-то батальных сцен, каких-то явных жанровых элементов боевика, которого я, в принципе, не очень люблю этот жанр, это было ужасно. Вот правда, очень банально и очень неинтересно.
Действительно, я бы не сказал, что нам в этом смысле, в смысле визуальных каких-то пиршеств, Джеймс Кэмерон предложил что-то новаторское. Все было это уже пройдено, мы все это видели давным-давно. Я бы даже сказал, что сегодня «Аватар 2» уступает современным боевикам фантастическим по части визуальных каких-то эффектов. Те же взрывы, какие-то вот перестрелки, они были сняты весьма невкусно. А вот что касается действительно пути воды, вообще принципа воды и в этой стихии. Насколько мне известно, третья часть будет посвящена чудному племени, которое будет иметь дело с огнем, если я не ошибаюсь. То есть он пытается играть со стихиями, это неплохо получается. Да. Это универсальные приемы, которые работают везде, будь то Бангладеш или, не знаю, там Чад, Могадишо, где угодно. Это все будет смотреться одинаково хорошо, и он знает, о чем говорит, и поэтому и собирает «Аватар» такие огромные деньги. Это все работает. Но вопросы, конечно же, остаются, они будут всегда. И дело в том, насколько мы требовательны к такому автору, как Джеймс Кэмерон, а мы всегда к нему требовательны, учитывая его послужной список. Мы все знаем, какие шедевры за плечами этого автора. К примеру, кстати говоря, знаменитые братья Руссо, которые сняли «Мстители», который считается эталонным фантастическим боевиком, это кино о супергероях, наверняка вы все его смотрели, и вот он сейчас соперничает по кассовым сборам. Так вот, они у себя в Инстаграме после выхода фильма «Мстители. Финал», который собрал гигантскую кассу, тоже в районе 3 миллиардов долларов. Они выпустили трибют у себя в Инстаграме, где они чуть ли не просили прощения у Джеймса Кэмерона за то, что они перешагнули планку его рекордов, то, что они собрали больше денег, чем Джеймс Кэмерон. И они в качестве этого трибюта в Инстаграме выложили список из картинок, такой вот коллажик из лучших фильмов Кэмерона, где они маленькими детьми смотрели в кино «Чужие», смотрели «Титаник», «Терминатор». Они класс. Восхищались, они обалдевали. И, Господи, прости нас, Кэмерон, что мы это сделали.
Класс, класс, да. Ну, кстати говоря, еще о концепции, почему он набирает такие сборы кассовые, я считаю. «Аватар» хорош еще, знаешь, чем? Раскрытием семейных ценностей.
Абсолютно.
Вот здесь прям отлично это показано. Проблема отцов и детей, взросление, сепарация от родителей. И важно отметить, что сценарий писался сразу после выхода первой части, то есть в 2009 году. И он подвергся лишь самым минимальным изменениям. И вот это тоже меня восхищает. Потому что Кэмерон опередил время, делая акцент на уход от материального и такое всеобъемлющее погружение в духовное, что стало очень актуальным только вот буквально в последние несколько лет. И в этом году особенно, когда об этом говорят прям совершенно все и отовсюду, что загляните в себя, обратите внимание, мир меняется и так далее. И, конечно, в первую очередь «Аватар» остается фильмом-экшеном. Вот на примере двух «Аватаров» можно убедиться в том, как сильно за последние 10 лет ушли вперед технические возможности и спецэффекты. Ну, если бы мы смотрели в кинотеатре, мы бы еще лучше это оценили, думаю. Ну и помимо этого, как сильно изменились потребности зрителя не только в развлекательной составляющей, да, но и в смысловой. Вот все говорят, раньше все говорили, о, первый «Аватар», он прекрасен, он такой красивый. А сейчас говорят, да, ну, красиво, конечно, круто все, но давайте вот подумаем, в чем же там смысл в этом фильме. Здесь есть еще и критика, конечно же, колониализма и переосмысление глобального какого-то миграционного кризиса, который только тоже в последние годы случился.
Проблема второго «Аватара», опять-таки, во вторичности. Это совершенно права, когда отметила вот эту всю историю с колониализмом, потому что все это мы уже видели в первой части. Да, да, да. Мы рассчитывали увидеть иную историю, хотя при всем при этом мы все видели, как блистательно, я с тобой согласен также, показана была история семейных трудностей. Это и потеря ребенка, это трагедия ужасающая в фильме, которая происходит, да, проблема взросления детей. Это все всегда актуально. И спустя 1000 лет фильмы, посвященные этим базовым темам, они будут смотрится хорошо. Здесь же, да, действительно, мы знаем, мы также предполагали, и мы убедились в том, что вторая часть нам ничего в плане сюжетных поворотов не предложила. Это продолжение первой части, прям прямое, вот прям такое, да, такое упертое прямое продолжение первой части. И нам дали понять, и это потом уже было сказано авторами позже, после выхода фильма, что основные события развернутся в третьей части, где вот действительно будет что-то более, больше похоже на кульминацию.
Ну, нужно отметить, конечно, что «Аватар» — это авторский проект, совершенно авторский проект, и режиссер делает, что хочет. Никто ему ничего запретить не может, это чувствуется, что ни перед кем он никаких обязательств не несет, никакой ответственности. Ну, как это, например, было в его предыдущих шедеврах, когда заключались контракты со студиями и так далее. А здесь вот то, что он хочет, то он и делает.
Он после твоих слов я вспомнил историю со Сильвестром Сталлоне, потому что известно, что Сильвестр Сталлоне делал абсолютно все, что хотел за всю свою историю работы в Голливуде. Это был такой человек, который позволял себе все, что угодно. Он заменял режиссеров на съемочной площадке, он выгонял и приглашал кого угодно. И то же самое может себе позволить Джеймс Кэмерон. Это легенда, это абсолютная величина в созвездии голливудских монстров, титанов. И действительно, да, он может сегодня обратиться к каким-то независимым студиям, чтобы получить дополнительные средства. Но что касается творческих каких-то свобод, да, ты совершенно права, он может творить все, что угодно. Поэтому мы здесь можем только какие-то свои пожелания друг другу высказывать, но уповать на то, что все-таки он нам предложит нечто, что нас зацепит в следующий раз.
Ну, к слову, я не фанатка творчества Кэмерона. Конечно, я не отрицаю его величие, да, и, безусловно, величие его главного творения, которое так и остается, на мой взгляд, главным в его карьере, это «Титаник». Не знаю, есть ли смысл вообще обсуждать этот фильм, думаю, что нет, потому что все уже когда-то было сказано, и вообще есть ощущение кощунства, если сейчас начать говорить о нем какие-то банальные, уже всем известные факты. А скажу лишь, что недавно у фильма был юбилей, это зимой, ему исполнилось 25 лет.
Какие мы старые.
Да, не говори. И помнишь эти маечки с Лео?
Дневники с «Титаником». Все это мы пережили, 8 класс.
Да, ну, Джеймса Кэмерона настолько замучили фанаты за вот эти 25 лет, которые до сих пор верят, что Джек мог бы спастись в финале картины, что режиссер специально для National Geographic воссоздал знаменитый эпизод фильма. Он пошел дальше, смоделировал несколько ситуаций. В первой, когда Джек и Роуз оба взбираются на плот, и он быстро идет ко дну. Во второй, когда они оставляют на плоту только верхние части тела, и в таком положении они, судя по эксперименту, смогли бы протянуть дольше времени, возможно, их бы оба спасли. И третий вариант, полностью повторяющий события «Титаника», он допускает выживание Джека только в том случае, если бы спасательная шлюпка нашла их намного быстрее. Ну, там, значит, она на плоту, как это и было, он где-то там под водой, но если бы шлюпка их увидела быстрее, то оба бы спаслись. Так как говорит сам Кэмерон, мотивацией поведения главного героя было желание именно спасти возлюбленную, и он стабилизировал
это.
Да, то есть это самопожертвование. Не было бы вот этой трагедии в фильме, если бы они оба спаслись.
Финал идеально у этого фильма, ничего там не убавить, не прибавить.
Да, ну и сам Джек, он не собирался делать ничего, что могло бы поставить ее жизнь под угрозу. Это сам Кэмерон озвучивает. И то есть все ситуации, которые были смоделированы, они никогда бы не смогли быть в фильме, как говорит режиссер, потому что смысл был именно в трагедии, чтобы зрителя окончательно добить.
Абсолютно. И я рад, что все-таки мы посмотрели этот фильм в нежном возрасте. Мы испытали именно те самые эмоции, которые должны были получить зрители.
Да, конечно. Я думала о том, что как много всего я хочу показать своим детям, когда они подрастут. Показать все свои самые любимые фильмы. И не знаю, я не уверена, будут ли они любить их точно так же, как и любила я их в детстве. Потому что сейчас, когда я показываю им какие-то советские мультики, они не хотят их смотреть.
Нормальная совершенно история. Что ж, будем закругляться. Наша передача подходит к концу. Творчество Кэмерона, оно необъятное, мы можем обсуждать его сутками.
Подожди, давай ты назовешь свой любимый фильм.
Слушай, ну, наверное, я выберу «Вторые чужие». Я обожаю это кино, я недавно пересматривал, он прекрасен.
Хорошо, я все-таки скажу, что это «Титаник». Ну и будем ждать третий «Аватар».
Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Будем с вами на связи.
Спасибо за внимание. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Осторожно, спойлер». И мы всегда рады вашим комментариям, замечаниям. Спасибо за то, что вы с нами. С вами была передача «Осторожно, спойлер» и ее ведущий Артур Гагулия.
И Ирина Турава. Будем на связи.
Всего доброго.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.